Раздел 7. Богатство мистера Беннета почти полностью состояло из имения, которое давало 2000 фунтов дохода в год, и которое при отсутствии наследника по мужской линии, к сожалению для его дочерей, должен был унаследовать как родовое имущество какой-то дальний родственник. Состояние же их матери, несмотря на свои вполне приличные, как для нее, размеры, никак не могло компенсировать этот недостаток. Ее отец был адвокатом в Меритоне и оставил ей в наследство 4000 фунтов. У нее была сестра, которая была женой некоего мистера Филлипса, служившего у ее отца клерком, а затем ставшего его преемником в этом бизнесе, и брата, который жил в Лондоне и был респектабельным и процветающим торговцем. Село Лонгсберн находилось всего в миле от Меритона, расстояние очень удобное для юных девиц, которых привлекало туда 3-4 раза в неделю необходимость наносить визиты вежливости своей тетушке и наличие магазина галантерейных товаров как раз по дороге. Особенно часто такие походы совершали две самых младших в семье девушки – Кэтрин и Лидия. Их головы были еще менее заняты мыслями, чем головы их сестер, поэтому, если не находилось чего-то лучшего, то можно было пройтись в Меритон, чтобы чем-то занять утро и найти тему для разговоров вечером. И какой бы бедной на новости ни была окрестность вообще, они всегда умудрялись о чем-то узнать от своей тетушки. Однако пока у них было достаточно и новостей, и оснований для радостного возбуждения, потому что неподалеку недавно остановился на постой полк милицейской армии, прибывший на всю зиму. Штаб его был в Меритоне. Теперь визиты сестер миссис Филлипс стали богатым источником чрезвычайно интересной информации. Каждый день добавлял что-то новое в их знания об именах офицеров и их родственных связях. Места их проживания недолго оставались тайной, и со временем они познакомились и с самими офицерами. Мистер Филлипс у всех у них побывал, и этот факт для него и его племянниц источником доселе неизвестной им силы. Они только и говорили, что об офицерах. Теперь богатство мистера Бингли, при упоминании о котором их матушка полнилась энтузиазмом, было в их понимании ничего не стоящим по сравнению с мундиром прапорщика. Выслушав однажды утром очередные излияния восторга на эту тему со стороны своих дочерей, мистер Беннет прохладно заметил: «Все, что я могу понять из вашей манеры говорить, это то, что вы самые глупые девушки во всей округе. Я уже давно это подозревал, но сейчас убедился в этом окончательно». Кэтрин смутилась и промолчала. Лидия же, не обращая никакого внимания на сказанное, продолжала выражать свой восторг капитаном Картером и надежду увидеть его в течение дня, потому что на следующее утро он должен был уехать в Лондон. «Мой дорогой», — обратилась к нему миссис Беннет, — «меня поражает ваша готовность считать собственных дочерей дурами. Можно отзываться пренебрежительно о чужих детях, но не о своих. Если мои дети бестолковые, то я должен об этом знать и не забывать. Да, но на самом деле все они очень умные. Хочется надеяться, что это единственный момент, относительно которого наши мнения расходятся. Раньше я верил, что они совпадают в каждой мелочи. Теперь же я вижу, они различаются так сильно, что я считаю двух наших самых младших девушек дурами, каких свет не видывал.
Глубоко уважаемый мистер Беннет, разве можно ожидать от девушек в таком возрасте, чтобы они были настолько же умны, как их отец или мать? Позвольте мне, когда они достигнут нашего возраста, то будут думать об офицерах не более, чем мы с вами. Помню, мне тоже когда-то очень нравились красные мундиры. В глубине души они мне нравились и нравятся до сих пор. И когда исправный молодой полковник с доходом 5-6 тысяч фунтов в год попросит руки моей дочери, я не скажу ему «нет». По моему мнению, полковник Форстер выглядел очень привлекательно в своем мундире на одном из приемов у сэра Уильяма.
«Мама!» — воскликнула Лидия. «Моя тетя говорит, что полковник Форстер и капитан Картер уже не ходят к мисс Уотсон так часто, как делали это сразу по прибытии. Теперь же она замечает, что они часто торчат в библиотеке Кларка».
Миссис Беннет не успела ответить, потому что пришел слуга. Он принес записку мисс Беннет. Записка была из Недерфилда. Слуга ждал ответа. Глаза миссис Беннет сияли от удовольствия, и она нетерпеливо вскрикивала, когда ее дочь читала эту записку.
«Ну что, Джейн, от кого она? О чем идет речь? Что он пишет? Джейн, немедли скажи нам, ну же, скажи!»
«Это записка от мисс Бингли», — ответила Джейн, а затем прочитала ее вслух. «Дорогая подруга, если вам неведомо сочувствие, и вы не придете сегодня, чтобы пообедать со мной и Луизой, то мы рискуем возненавидеть друг друга на всю оставшуюся жизнь, потому что целодневный тет-а-тет двух женщин не может не завершиться ссорой. Как только получите эту записку, приходите. Моего брата и других мужчин пригласили на обед офицеры. Ваша Кэролайн Бингли».
«Пригласили на обед офицеры?»
— воскликнула Лидия.
«А тетушка нам об этом ничего не сказала!»
«Обедают в гостях», — сказала миссис Беннет. «Как жаль!»
«Можно я поеду каретой?» — спросила Джейн.
«Нет, моя дорогая. Лучше бы ты ехала верхом, ведь дождь собирается, поэтому тебе придется остаться там на ночь». Это было бы неплохой задумкой, если бы только была уверенность, что Бингли сами не предложат отвезти ее домой.
«Этого не произойдет, потому что джентльмены поедут в Мэритон в фаэтоне мистера Бингли, поэтому Херсты останутся без лошадей и не смогут воспользоваться собственным экипажем».
«И все же я бы хотела поехать каретой».
«Но, дорогая, папа не в состоянии выделить лошадей, я это знаю точно. Лошади нужны на ферме. Правда, мистер Беннет?»
«Они нужны на ферме гораздо чаще, чем я способен их раздобыть».
«Но если сегодня ты их уже смог раздобыть, то это как раз на руку нашей матушке».
Наконец она вытащила так из своего отца подтверждение, что лошади уже используются на ферме, поэтому Джейн пришлось ехать верхом, и мать отправила ее в дорогу, радостно предвещая плохую погоду. Ее ожидания оправдались. Не успела Джейн отъехать далеко, как начался сильный дождь. Сестры переживали за нее, мать же, наоборот, радовалась. Дождь шел весь вечер без остановки. Было ясно, что Джейн не сможет вернуться. «От хорошо я придумала», — не раз повторяла миссис Беннет, будто бы дождь пошел благодаря именно ее стараниям. Однако главная радость ждала ее на следующее утро. Не успели они позавтракать, как пришел слуга из Нидерфилда и принес для Элизабет записку, в которой говорилось: «Моя дорогая Лиззи, сегодня утром я проснулась, чувствую себя очень плохо. Я объясняю это тем, что вчера до нитки промокла. Мои любезные друзья и слышать не хотят о моем возвращении, пока мне не станет лучше. Они также настаивают, чтобы меня осмотрел мистер Джонс, поэтому не пугайтесь, когда услышите, что он ко мне приходил. Ничего особенного со мной не произошло, просто болит горло и голова твоя», и так далее. «Что же, драгоценная моя, — сказал мистер Беннет, когда Элизабет прочитала записку вслух, — если у вашей дочери случится опасный приступ болезни, если она умрет, то для вас будет утешением знать, что она умерла, добиваясь мистера Бингли и соблюдая ваши указания».
«Да будет вам! Я не боюсь, что она умрет. Разве что люди умирают от мелочных простуд. К тому же за ней будет хороший уход. Пока она там, все будет хорошо. Я поеду и навещу ее, когда будет возможность воспользоваться каретой».
Элизабет, не на шутку смутившись, решила навестить сестру, несмотря на отсутствие кареты. А поскольку верхом она не ездила, то ей оставалось только пойти туда пешком. Она сообщила о своем решении.
«Не будь такой дурой!» — воскликнула ее мать. «Ты только подумай, как можно идти по такой грязи? А когда ты доберешься туда, то будешь выглядеть просто ужасно. Меня не интересует, как я буду выглядеть, меня интересует Джейн. И это самое главное!»
«Ты намекаешь мне, Лиззи, — спросил отец, — чтобы я послал за лошадьми?»
«Нет, не надо. Я не боюсь идти пешком. Расстояние ничего не стоит, когда есть побуждение, а идти туда только 3 мили. До обеда я вернусь».
«Я просто в восторге от твоей деятельной доброты, — отметила Мэри. — Но душевные порывы должны руководствоваться здравым смыслом. И вообще, я считаю, что странности всегда должны быть пропорциональными тому, к чему ты стремишься».
«Мы пойдем с тобой в Мэритон», — ободрили ее Кэтрин и Лидия.
Элизабет согласилась на их предложение, и 3 девушки вместе отправились в путь.
«Если мы не будем медлить, — сказала по дороге Лидия, — то, возможно, даже успеем немного увидеться с капитаном Картером, пока он не уехал в Лондон».
В Мэритоне они разделились. 2 младших девушки направились в помещение жены одного из офицеров, а Элизабет пошла дальше сама, быстрым шагом, минуя поле за полем, с нетерпеливой живостью перепрыгивая ступеньки и лужи, пока, наконец, не увидела впереди дом. Ноги у нее болели, чулки были в грязи, а лицо пылало от энергичных усилий. Ее провели в комнату для завтрака, где собрались все, кроме Джейн, и где ее появление вызвало большое удивление. То, что она в столь раннее время пешком пришла, пройдя 3 мили, и еще по такой грязи, да еще и одна, было для миссис Херст и мисс Бингли почти непостижимым. Элизабет не сомневалась, что они ее за это презирают, однако они встретили ее очень вежливо, и в манерах брата было нечто большее, чем просто вежливость. В них чувствовалась приветливость и доброта. Мистер Дарси не сказал почти ничего, а мистер Херст вообще ничего. Первый разрывался между восторгом, вызванным тем чудесным цветом, которого быстрая ходьба придала лицу Элизабет, и сомнением относительно необходимости отправляться одной в такую дальнюю дорогу. Другой думал только о своем завтраке. На свои расспросы о сестре она получила ответ не слишком оптимистичный. «Спала мисс Беннет плохо, и хотя она была уже на ногах, ей было не под силу покинуть комнату из-за очень высокой температуры и плохого самочувствия. Элиза пожелала, чтобы ее немедленно провели к ней, а Джейн очень обрадовалась, когда увидела ее, потому что в своей записке не решилась попросить ее прийти, опасаясь вызвать тревогу или причинить лишние хлопоты. Однако ей было трудно много разговаривать, и когда мисс Бингли оставила их вдвоем, она не сказала почти ничего, кроме слов благодарности за ту доброту, с которой к ней относились. Поэтому Элиза просто молча ухаживала за ней. Когда завтрак закончился, две сестры присоединились к ним. Когда Элиза увидела, с какой нежностью и заботой относятся они к Джейн, то и сама стала испытывать к ним симпатию. Пришел аптекарь, осмотрел больную и сказал, как и следовало было ожидать, что она сильно простудилась, и они должны тщательно за ней ухаживать. А еще он посоветовал Джейн не вставать с постели и обещал какие-то лекарства. Она сразу же воспользовалась советом, ибо температура у нее повысилась, а голова разболелась еще больше. Элизабет ни на минуту не оставляла ее. Сестры тоже подходили достаточно часто. Им все равно нечего было делать, потому что мужчины поехали в гости. Когда часы пробили три, Элизабет поняла, что пора идти. О чем и сказала. С большой неохотой. Мисс Бингли предложила ей карету, и осталось только немного надавить на Элизабет, чтобы она согласилась, как Джейн проявила такую обеспокоенность ее отъездом, что мисс Бингли пришлось сменить предложение воспользоваться каретой на предложение остаться на время в Недерфилде. Элизабет с большой благодарностью согласилась, а в Лонсберн послали слугу, чтобы тот сообщил семье о вынужденной задержке и принес чистое платье.